слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Марк Крутов. В ближайшее воскресенье, 4 ноября, в России официально отмечается День народного единства. Праздник приурочен к освобождению Москвы от польско-литовских войск в 1612 году. В этом году будет отмечаться 400-летие этого события. Центром официальных торжеств традиционно станет Нижний Новгород. В этот же день в Москве состоится традиционная акция националистов «Русский марш». В этом году столичные власти впервые санкционировали его проведение максимально близко к Кремлю, на Крымской набережной. Разрешенное число участников – до 10 тысяч человек. В прошлые годы «Русский марш» проходил на набережной Тараса Шевченко, а затем в московском районе Люблино. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов.
В прошлом году в «Русском марше» участвовали, по разным данным, от 10 до 25 тысяч человек. В нынешнем году мэрия Москвы, как и прежде, согласовала акцию, однако предложила организаторам сократить ее численность до 7 тысяч человек. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» один из организаторов марша Дмитрий Демушкин.
Мы настаиваем на численности участников русского марша в 25 тысяч человек. Сейчас довольно жесткие законы. Помимо того, что массовые беспорядки можно получить до 5 лет лишения свободы, есть еще и нарушение численности, есть довольно высокий административный штраф. Вы представьте себе ситуацию, вы берете разрешение на 7 тысяч человек, которое вам власть вынуждает взять. После этого собирается на русский марш тысячи и тысячи людей, и ОМОН просто закрывает вам вход людей, например, на 7 тысячах. А если у вас приезжает 25, то остальные, естественно, начинается давка, начинается там столкновение с ОМОНом, люди пытаются прорваться, и в результате вы садитесь в тюрьму. Поэтому мы настаиваем, чтобы все оформлялось документально. Численность мы им заявляем, сколько мы готовы были собрать, опираясь на прошлые годы.
О тенденции к легализации националистических сил, в том числе через Координационный совет оппозиции, и о том, почему националисты использовали новый праздник в своих целях, говорит правозащитник и антифашист Алексей Баронов.
Новая дата, которая не была изначально наполнена действительно содержанием, возникла возможность его наполнить тем содержанием, которое было выгодно как раз националистическим силам. Все это тенденция последних нескольких лет, о которой много говорили, пытались противостоять правозащитники, и сейчас эта тенденция приходит к своим логическим результатам. Сейчас мы действительно видим какую-то определенную квоту мест и в Координационном совете оппозиции. Ну, до этого такая же самая квота была на протестных митингах и в декабре прошлого года, и весной этого года. Для нас это тревожная тенденция, конечно.
Заместитель директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук Владимир Зорин считает, что День народного единства все-таки может сплотить россиян.
Особенно важно, на мой взгляд, это не только в честь и во имя событий 612 года, но этот праздник становится как бы днем гражданского общества, потому что в основе событий 612 года лежала инициатива именно народа, народный подход к этим вопросам и вопросы гражданского общества, благотворительности, вопросы социальной ответственности, они имеют все большее значение в этом празднике. Я работал долго в Нижнем Новгороде, где родилась сама вот идея этого праздника. И идея этого праздника, она тоже шла от гражданского общества, от общественности больше даже, чем от официальных органов.
О том, что значит для россиян День народного единства, рассуждает социолог, кандидат исторических наук Леонид Седов.
Мне кажется, что, во-первых, то, что происходит в этот день, не отвечает названию этого праздника. Эти шествия, которые в этот день происходят, никоим образом не способствуют единению народа. Там, наоборот, участвуют в этих демонстрациях люди с разными взглядами, зачастую противоположными и даже враждебными друг другу. Тем более, что этот праздник присвоили себе как бы те слои и группы общества, которые заражены националистическими взглядами и в этом смысле противопоставляют себя другим слоям общества, либеральным, демократическим и так далее.
Почему Днем народного единства при его наднациональном названии воспользовались националисты?
Мне кажется, что было ошибкой, во-первых, отождествить вот эту идею празднования народного единства, так называемого, с историческими событиями, которые, в общем-то, имеют довольно сомнительный подтекст с изгнанием поляков из Москвы, и эта дата никоим образом не является какой-то в этом смысле основополагающей для того, чтобы вокруг нее выстраивать какие-то вот такие идеологические конструкции. Националисты воспользовались, потому что, ну, им нужен тоже повод для того, чтобы как-то о себе заявить.
Как этот праздник может реально укрепить народное единство?
Да никак не может. Он, скорее, может способствовать разобщению, нежели единству.
Сказал социолог Леонид Седов. Антон Бенедиктов для Радио Свобода, Москва.
Федерация мигрантов России накануне акции националистов «Русского марша» обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с требованием отменить мероприятие или хотя бы не проводить его в День народного единства. «Само название акции звучит оскорбительно для многонациональной России», говорит президент Общероссийской общественной организации «Федерация мигрантов России» Мухаммад Амин Маджумдер.
Мы, как узнали, это годы тоже наши уважаемые власти города Москвы разрешил 4 ноября проводить марш, так называемый русский марш. И это как раз не соответствует тот праздник, который мы отмечаем. Отмечаем День народного единства. А вместо этого разделяем народы. Говорим русский марш. А если завтра начнет там татарский, дагестанский, там чеченский марш или мигрантский марш, это праздник должен и все народы вместе праздновать. Это праздник из-за того, мы и все народы вместе освободили Россию. Это праздник должен отмечать и все вместе, и русские, и другие народы, которые 182 национальности, которые живут в России. Второе, как вот был планирование Юны Любдино, садоводы, Юны проводит русский марш, где массовое копление иммигранты. Туда план проводить этот марш. Ну, конечно, сейчас менялся место проведения этого. Но в любом случае мы в последнее время видели и знаем из средств массовой информации, что происходит националистами, да, убийства, мигранты, унижение, оскорбление. Тут же участие их участие вот этой агрессии, Болотной площади и другие. И поэтому мы хотели этот марш, конечно, если это был марш националисты, нам было понятно. Мы понимали этот марш вот, проводить националисты нормально и так далее. Когда этот марш называется русский марш, тогда это праздники, роли исчезают. Уровни власти, если разрешают какие-то народы марш проводить этот день, мы с вами помним и знаем 7 ноября, когда отмечали революцию, и все народ выходили. Трудовые коллективы, комсомолы, молодежи гуляли. Это был день народного гуляния. А сейчас вместо этого какие-то группа людей разделяют наше общество и создают свой марш, свои особые национальности. А если русский марш, понятие чистый русский марш, это должен был колотить наше святилище. Если она нужна была наше общество.
Каким образом вы собираетесь добиться отмены этого марша?
Ну, мы цивилизованным путем будем обращаться к нашей власти, будем просить отмены этого марша, если его получит. А так вот у нас, мы и другие никакой инструмент не думаем, ни митинг, ни счастье и так далее. У нас плана нету. Поэтому здесь сколько наши мирные шаги мы будем продолжать.
Вы попросили соотечественников не выходить на улицы и не участвовать, не приходить в центр, да, Москвы?
Ну, понимаете, мы не хотели ведь, они попали какие-то места гуляния, празднования. И попали какие-то инциденты, и пострадали, и так далее.
Говорил президент Общероссийской общественной организации Федерации мигрантов России Мухаммад Амин Маджумдер. Накануне акции националистов эксперты информационно-аналитического центра «Сова» провели очередной мониторинг ситуации с ксенофобией и экстремизмом на национальной почве в России. О его итогах и о своем отношении к русскому маршу в интервью «Радио Свобода» рассказала сотрудник центра «Сова» Наталья Юдина.
Самый первый русский марш проходил тоже в центре города. Насколько я помню, следующий русский марш тоже был на набережной Шевченко. Это, в общем, тоже не так далеко. Долгое время вырабатывали, мне кажется, что власти вырабатывали каким-то образом стратегию, думали, что делать. Видимо, решили, что оптимальный вариант – это марш на окраине, в спальном районе, там, где проще обеспечить безопасность, куда проще подтянуть силы полиции, проще контролировать. И, в общем, я считаю, что это было правильное решение. Почему вдруг сейчас власти столь резко переменили свою тактику, я не могу сказать. Думаю, что это какие-то внутриполитические разногласия.
Федерация мигрантов России попросила московские власти отменить марш хотя бы в День народного единства. Это возможно?
И у нас в стране разрешены шествия. И, в общем, это, наверное, правильно. Каждый имеет право выйти со своей программы и так далее. Второй вопрос, что обязанность властей не допустить никаких противоправных проявлений. На этих маршах мы неоднократно слышали всякие нецензурные, антироссийские, ксенофобные кричалки с призывами к насильственным действиям, с призывами к возбуждению ненависти. Неоднократно там марширующие скидывали руку в нацистском приветствии. И задача властей вот это все пресекать. Пресекать это достаточно сложно. Верить опросам, вообще довольно много людей разделяют ксенофобные настроения в обществе. Вот эти вот люди отчасти тоже являются посетителями таких мероприятий, как русский марш.
Насколько я понимаю, эти идеи распространены в основном среди молодежи.
И там не только молодежь, наоборот, почтенные люди, типа из старой памяти, типа, не знаю, старая организация Андрея Савельева и так далее. Но молодежи, да, действительно приходит много. К сожалению, вот тоже мне кажется, что стратегически неправильно разрешать шествие в центре, потому что, ну, туда легче добраться, чем до Люблино. Не будет просто обеспечить порядок, мне кажется.
Владимир Путин, президент России, на встрече с Михаилом Федотовым, когда тот представлял список кандидатур в Совет по правам человека в вашей номинации «Защита общества от национализма», заявил, что это один из ключевых моментов российского бытия. Это так на самом деле?
Ну, это такие шаманские речи, которые произносятся каждый год по несколько раз. Вот. Я читаю речи Путина, в общем, такие, особенно которые на экспорт, в основном согласны с тем, что он говорит, при том, что, да, я человек либеральных взглядов. Но, к сожалению, дальше разговоров обычно это не идет. Да, на словах мы все за дружбу народов, готовы бороться с ксенофобией. Проявление агрессивной ксенофобии – это действительно важный вопрос, это действительно большая проблема.
Ну, а вот как тут быть? С одной стороны, это свобода собраний, да, которая, по идее, в России должна работать. А с другой стороны, это экстремистское проявление какой-то части.
Хватит кормить Кавказ. Ну, значит, надо, да, согласовывать лозунги каким-то образом.
Но у нас этого не делается, естественно.
Ну, конечно, нет. Но потом, я не знаю, это физически, конечно, трудно следить. Самое главное, вот после прошлогоднего русского марша, скажем, возвращавшиеся с него участники в метро побили двух пассажиров азиатской внешности, разгоряченные вот этими вот речевками, шествием и так далее. Вот это вот самое опасное, вот этого надо избегать. Вот задача полиции, вот всего этого не допустить.
Что касается насилия на почве ксенофобии и ненависти, только приговорили к 19 годам главу банды Емельяна Николаева, банды Лютика. Этот приговор ультраправым, наверное, самый заметный за последнее время. Осудили ли еще кого-то и насколько это справедливо?
К сожалению, их не так много, как хотелось бы, но за насилие надо сказать, что наши правоохранители наконец-то начали выносить адекватные содеянному приговору, и действительно крупные российские группировки, крупные банды осуждают его. В прошлом году был просто пик таких осуждений, когда были осуждены там банда Боровикова-Воеводина, например. А в этом году тоже есть успехи, и, правда, вот количество российских группировок осужденных не столь высоко, но тем не менее, вот были, помимо банды Яна Лютика, в этом же году, этим летом осуждены ультраправые группировки Орловские партизаны в Орле. Был осужден питерский ультраправый из группировки НСВП. Это, пожалуй, вот самые такие известные. В Москве была такая автономная боевая террористическая организация «АВТО», которые совершили серию взрывов и поджогов, и вот они тоже были осуждены весной. Люди, которые совершали серию взрывов и поджогов в Москве, члены банды получили от 5 до 13 лет лишения свободы. То есть вот 4 такие крупные банды в этом году было осуждено.
Ну, по сути, это можно назвать успехом даже.
По сравнению с прошлым годом, это некоторый спад, но, в принципе, да, это крупные банды, и доказали тех, кого надо было наказать, и посадили, в общем, тех, кого надо было посадить. Это как раз успех. Но просто, к сожалению, сколько таких банд, это мы сказать не можем. Как показывают наши данные, вот это, к сожалению, сейчас взаимосвязано напрямую. То есть это ослабили правоохранительный свой контроль, количество нападений возросло. В прошлом году посадили, перехватали, и мы зафиксировали такой вот спад. А сегодняшний, по нашим данным, с начала года 11 человек от ксенофобных нападений погибли, ранения получили как минимум 149 человек. Один человек получил серьезную угрозу убийством. Все это, соответственно, произошло в 3 регионах страны. Противодействие за ксенофобное насилие, к сожалению, снижается. Сейчас правоохранительные органы, количество приговоров и количество ультраправых групп, практикующих насилие, находящихся под следствием, не столь велико, как хотелось бы. Уровень ультраправого насилия еще высок, но сажают, к сожалению, далеко не все. И самое печальное, нет, самое печальное, что да, вот властям за последние 2 года удалось справиться вот с такими вот совсем радикальными проявлениями, как показывает опыт этого года, и не так уж и удалось. Но бытовое ксенофобное насилие тоже есть, и оно никуда не девается.
О предстоящем воскресенье русском марше и докладе информационно-аналитического центра «Сова» о ситуации с ксенофобией и экстремизмом в России рассказала автор доклада Наталья Юдина. С ней беседовала Динара Седдикова. В пятницу в Москве суд в очередной раз продлил срок содержания под стражей 2 фигурантам дела о массовых беспорядках во время митинга оппозиции на Болотной площади 6 мая этого года – Артему Савелову и Денису Луцкевичу. А еще днем ранее Следственный комитет России отказал еще одному обвиняемому по так называемому «болотному делу» Владимиру Акименкову в стационарном лечении. Акименков и его адвокаты утверждают, что из-за болезни у него стремительно ухудшается зрение. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Решение о продлении сроков содержания под стражей Артему Савелову должны были принять раньше. Однако заседание переносили из-за неявки адвоката Фарита Муртазина. По словам Муртазина, у защиты есть неопровержимые доказательства того, что Савелов не участвовал в беспорядках 6 мая на Болотной площади.
Артем Савелов не участвовал в массовых беспорядках, потому что он всего лишь находился на Болотной площади всего 3 минуты. Поэтому он не мог совершить того, что ему обвиняют. Вот. Поэтому у нас есть свидетели по уголовному делу, они уже допрошены. Есть свидетели, которые недавно появились, также подтверждают, что Артем Савелов вместе с ними был задержан на Болотной площади 18 часов. Ему обвиняют то, что он якобы после 18 часов совершил насильственные действия в отношении сотрудника полиции. А он уже в 18.00, уже находился в 18.01, сделал звонок с автозака родственникам предупредить, что его задержали. Я не уверен, что следствие примет и в расчет именно по этим фактам прекратить дело. Думаю, что все равно уголовное дело дойдет до суда, и в суде будет решаться этот вопрос.
Ранее суд вынес решение о продлении ареста другому обвиняемому по делу о беспорядках на Болотной площади Владимиру Акименкову. По словам его адвоката Дмитрия Грановского, Акименкову грозит полная потеря зрения. Однако в Следственном комитете заявляют, что провели экспертизу, и никакой отрицательной динамики у обвиняемого нет. Дмитрий Грановский настаивает на проведении независимой экспертизы своему подзащитному. По его словам, перечень заболеваний, при которых человек может находиться под стражей, был составлен давно и на сегодняшний день устарел.
Он и есть, этот список. Он, я думаю, при Иване Грозном состоялся во времена Инквизиции. Глазное заболевание, там только одно – полная слепота. Другие заболевания – подстать. То есть там такие заболевания, что лучше в тюрьме сидеть. Этот список решительно нуждается в пересмотре, он устарел. Составляли его много лет назад, он просто периодически новыми постановлениями правительства переутверждается. Но что-то там включается, может быть, какая-то там какие-то новые заболевания. Например, там ВИЧ появился сравнительно недавно.
Дмитрий Аграновский считает, что если бы дело о беспорядках на Болотной площади не было политическим, то его подзащитному Владимиру Акименкову могла быть выбрана другая мера пресечения.
Правоприменительная практика такова, что можно избрать человеку любую меру пресечения совершенно без этого списка. Продлить арест может только суд. Но само следствие вправе, никому не давая никаких объяснений, в любой момент изменить ему меру пресечения на более мягкую. То есть вот арестовывать и продлить только суд, а на более мягкую – пожалуйста. Поэтому было бы желание. И правоприменительная практика идет по тому пути, что обычно человеку первый раз судимому с такой тяжестью обвинения, при таких заболеваниях, конечно, была бы избрана подписка. Но только это дело политическое, то, к сожалению, из раза в раз люди арестовывают. И лично у меня такое впечатление, вот что боятся не того, что люди скроются, а того, что люди не скроются и придут таким образом на суд. Я нисколько не сомневаюсь, что они придут на суд, они же все идейные, и это, конечно, будет, может быть, моральной какой-то их победой. Поэтому их там держат, чтобы не дать возможность им явиться на суд самостоятельно.
Между тем, писатель Людмила Улицкая обратилась к председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой с письмом, в котором просит изменить Акименкову, страдающему тяжелым заболеванием, меру пресечения. «Просьба моя состоит в том, чтобы молодого человека выпустили из следственного изолятора до суда», пишет Улицкая в письме, опубликованном в журнале «Нью Таймс». Судебное законодательство располагает правовой возможностью отпустить его на лечение либо под подписку о невыезде, либо под залог. «Я готова стать гарантом Владимира Акименкова, внести залог. Прошу вас рассмотреть эту возможность как можно скорее». Адвокат Владимира Акименкова Дмитрий Аграновский в интервью «Радио Свобода» назвал инициативу Людмилы Улицкой своевременной.
«Я прежде всего хотел бы сказать, что это отличная инициатива, она очень актуальна, она очень вовремя, потому что мы сейчас под кассационные жалобы на продление Акименкова срока содержания под стражей, и в кассации это будет очень важно». Надо только будет, если действительно уважаемая Людмила Улицкая готова, будет юридически это оформить, и тогда в кассационной инстанции Мосгорсуд мы представим уже имеющиеся у нас поручительства депутатов Госдумы, двух, Пономарева и Кашина, и ее поручительство, или, может быть, кто-то еще выступит поручителем, лишним никогда не будет. Если она готова внести залог, это замечательно, потому что Акименкова, партийцы, его и родственники — это люди бедные, поэтому залог у нас даже не обсуждался. Это раз. Но личное поручительство — это другая мера пресечения. То есть одно другому не мешает. Она может в соответствии с статьей 103 выступить личным поручителем, и при этом, если она может внести залог, и так вопрос станет, это тоже замечательно, потому что Акименкова залог вносить сейчас некому.
Владимир Акименков – один из 18 обвиняемых, которые проходят по так называемому «болотному делу». Дела двоих были выделены в отдельное производство и уже направлены в суд. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. В эфире программа «Темы свободы». В Лондоне продолжаются судебные слушания по выяснению обстоятельств смерти Александра Литвиненко, бывшего офицера ФСБ, скончавшегося в британской столице от отравления радиоактивным полонием в ноябре 2006 года. Публичное дознание проводится судьей-коронером, в обязанности которого не входит вынесение приговора. Убийство Александра Литвиненко получило огромный международный резонанс и привело к серьезному охлаждению российско-британских отношений. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Дознание по делу Александра Литвиненко проходит в лондонском суде по инициативе его вдовы Марины Литвиненко. После того, как официальное судебное слушание по делу об убийстве ее мужа оказалось невозможным из-за отказа России выдать для суда подозреваемых в убийстве Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, Марина Литвиненко обратилась к британским властям с просьбой провести полное публичное расследование гибели мужа, что разрешено британским законом. В октябре 2011 года прошло первое предварительное заседание в рамках так называемого «инквеста», как в Британии называют судебное разбирательство в случае насильственной или внезапной смерти при невыясненных обстоятельствах. У такого дознания нет статуса уголовного расследования и официального судебного процесса. Оно проводится вне рамок уголовного дела, а проводящий его судья-коронер не может выносить приговор. Во время такого дознания не проводятся и прения сторон. Главная его цель – выявление причины смерти и причастных к ней лиц. Пока все три заседания в рамках инквеста по делу Литвиненко носили предварительный характер и сводились к консультациям сторон о процессуальных деталях. Проводить ли инквест с участием жюри присяжных, кого привлечь в качестве экспертов, свидетелей и потерпевших. Сторонами в дознании судья-коронер сэр Роберт Оуэн назвал вдову Александра Литвиненко, подозреваемых в убийстве Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, Королевскую прокуратуру, Скотланд-Ярд и британское правительство. На предыдущем заседании в рамках инквеста своим адвокатом был представлен Борис Березовский, который выступит на дознании в качестве свидетеля. Присутствовали также представители посольства Российской Федерации Великобритании. В интервью «Радио Свобода» Марина Литвиненко говорит о предполагаемом содержании судебного заседания, назначенного на 2 ноября.
2 ноября – это второе заседание, предваряющее инквест. Мы получили необходимые документы после первого дня заседания, которое состоялось 20 сентября. Они будут обсуждены в ходе этого второго заседания 2 ноября. То есть это будет, я думаю, техническое больше заседание с обсуждением дальнейшей необходимости, что требуется для нас и от нас.
Чего вы ждете от инквеста?
Ну, во-первых, конечно, того суда, который должен был бы состояться, мы никак не можем дождаться, и неизвестно, сколько пришлось бы еще ждать. Инквест позволяет поставить все эти вопросы и, надеюсь, получить на них ответы, потому что за последние 6 лет то количество спекуляций, которые происходили вокруг смерти моего мужа, уже достигли, по-моему, критической точки. Собранных доказательств нет, и вообще Сашу никто не убивал. Я надеюсь, что все, что мы узнаем в ходе этого заседания, я имею в виду уже непосредственно инквеста, прекратятся все эти спекуляции.
Скажите, а известно ли что-нибудь об участии российской стороны в этом инквесте?
Я думаю, что вот заседание 2 ноября позволит нам узнать, каким образом и кто будет участвовать в этом заседании. Будет ли Ковтун представлен своими адвокатами, будет ли российская прокуратура представлена, какие доказательства, собранные российским следствием, будут ли представлены. Вот как раз такие заседания, которые как 2 ноября и в декабре 13-14 позволят нам узнать это все.
Предполагалось, что Луговой и Ковтун будут присутствовать через видеосвязь. Есть ли какая-то информация по этому поводу?
Пока нет. Опять же, возвращаясь к тому, что я уже сказала, что на заседаниях 2 ноября, 13 и 14 декабря, я надеюсь, мы получим эту информацию.
Насколько оптимистично вы смотрите на возможность узнать, наконец, правду в ходе вот этого дознания, которое сейчас началось?
Я думаю, что самую главную правду мы знаем. Саша убит. Саша был убит жестоко, он был отравлен. Это продолжалось 23 дня. По-моему, эту правду знают все. И все, что происходит вокруг этого, мне очень не нравится. И я думаю, что то, что сделали английские полицейские, собрали этот кейс, и то, что они сейчас его предоставили для прочтения нам, и то, что скоро узнают все, это добавление к этой правде.
Говорила вдова убитого в Лондоне в 2006 году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Дознание по делу о его гибели проходит сейчас в британской столице. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Темы свободы». Возвращаемся непосредственно к самым важным российским событиям уходящей недели. Вельский районный суд Архангельской области сократил срок заключения бывшему совладельцу ЮКОСа Платону Лебедеву до 10 лет в связи со смягчением уголовной ответственности за экономические преступления. В результате Лебедев, осужденный 2 приговорами на 13 лет заключения, может оказаться на свободе уже в июле 2013 года. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Однажды Вельский районный суд уже рассматривал этот вопрос. В июле было вынесено решение о сокращении срока наказания для Платона Лебедева на 3 года и 4 месяца. Но ни прокурор, ни адвокаты с таким изменением приговора не согласились. Прокурор, признавая в целом необходимость корректировки сроков заключения в связи с новой редакцией Уголовного кодекса, тем не менее настаивал на том, что отпускать Лебедева из-под стражи рано. Защита же требовала немедленного освобождения. В итоге Архангельский областной суд, куда и адвокаты Лебедева, и прокуратура направили кассационные жалобы, посчитал решение вельских коллег недостаточно мотивированным, и дело рассмотрели вновь. Хотя арифметика у сторон по-прежнему была разная, говорит адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов.
Если строго следовать закону и правовым позициям Конституционного суда Российской Федерации, то другого пути просто нет. Вопрос-то на самом деле очень простой. Человек был наказан по приговору суда. По действовавшему тогда закону человеку назначена, предположим, половина от верхнего предела санкции. Изменился закон в сторону улучшения. Санкция верхняя снижена. Для того, чтобы соразмерность сохранить, так как требует Конституционный суд Российской Федерации, надо эту половинку посчитать от новой санкции. Все. Что предлагает прокурор? Прокурор предлагает сократить Платону Лебедеву конкретно не 2, 2.5, 3 года, в зависимости от разных санкций, а по каждой статье на 1 месяц. То есть назначить ему новое наказание, практически равное верхнему пределу санкции. То есть прокуратура предлагает Вельскому суду по существу пересмотреть оценку, которую дали Мещанский и Хамонический суд. Я сейчас не говорю о том, что мы считаем эти приговоры заведомо неправоправными и так далее. Я об этом сейчас не говорю.
Несмотря на то, что и на этот раз Платона Лебедева не освободили, как говорят адвокаты, по отбытому обжаловать решение Вельского районного суда защита не будет.
Все-таки выйти на 3 года раньше, чем было определено этими приговорами, это большое дело. Если это решение вступит в законную силу, то 1 июля 2013 года мы, я надеюсь, с большой радостью будем встречать Платона Лебедева на свободе. Мы еще вчера, до начала этого заседания, с Платоном Лебедевым определились принципиально, что каким бы ни было сегодняшнее решение, мы его в кассационном, подчеркиваю, в кассационном порядке обжаловать не будем. Потому что это дало бы опять повод председателю Мосгорсуда разглагольствовать по поводу невозможности рассмотрения надзорных жалоб. Мы не хотим больше давать ей таких оснований. Поэтому мы обжаловать не будем. Если прокуратура обжалует, ну, значит, мы опять по третьему кругу пойдем, значит, по этому, как белка в колесе.
Сказал адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов. Разбирательство о сроках наказания для Платона Лебедева тормозит рассмотрение надзорной жалобы на приговор по так называемому второму делу ЮКОСа. Во всяком случае, именно на это обстоятельство ссылаются в Московском городском суде, который не назначает дату слушания дела в президиуме. Нынешнее решение Вельского районного суда было одним из немногих, вынесенных в пользу Платона Лебедева за все время существования дела ЮКОСа. При том, что за эти 9,5 лет, проведенных под стражей, Лебедев написал не один десяток жалоб и заявлений о преступлениях, совершенных судьями, прокурорами, следователями, имевшими отношение к делу ЮКОСа, говорит адвокат Владимир Краснов.
Это его принципиальная позиция остается в силе. Он ни одно нарушение закона в отношении него не оставляет без внимания, без последствий. Результаты пока не самые большие, но тем не менее, есть решение Европейского суда в его пользу, есть 2 решения Конституционного суда Российской Федерации в его пользу. Есть, в конце концов, частное определение Верховного суда в адрес председателя Мосгорсуда за незаконные продление срока содержания Ходорковского и Лебедева под стражей. Так что какие-то победы на этом 9 с лишним летнем пути у нас есть. Но они, конечно, не решающие, скажем так. Поэтому самая главная сейчас задача – это рассмотрение надзорной жалобы в президиуме Московского городского суда. Нам надо максимально быстро пройти этот барьер, чтобы вынести вопрос на рассмотрение Верховного суда.
Защита бывших совладельцев ЮКОСа заявляет, предельный 15-дневный срок рассмотрения надзорных жалоб, установленный законом, не только истек, но и многократно нарушен Московским городским судом. Ведь надзорное производство по жалобам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, приговоренных в 2005 году к 13 годам лишения свободы за хищение нефти и легализацию преступно нажитых средств, было возбуждено постановлением председателя Верховного суда России еще 24 июля этого года. Но по сей день у адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева отсутствует какая-либо информация о дате, времени и месте судебного заседания Президиума Мосгорсуда. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Международные новости. До президентских выборов в США остается меньше недели. После небольшой передышки, вызванной ураганом Сэнди, действующий президент Барак Обама и его соперник, республиканец Митт Ромни, с удвоенной энергией вернулись к предвыборной борьбе. Об этом, а также о продолжающейся ликвидации последствий урагана, рассказывают мои американские коллеги Алан Давыдов, Юрий Жигалкин и Владимир Морозов.
За считанные дни до выборов каждая из сторон не только думает о победе, но и убеждена в ней. У нас математически расчет. У них миф, заявил в среду журналистам менеджер компании Обамы Джим Мессина. Он и его коллега по предвыборному штабу демократов Дэвид Аксельрод отвергают предположение о том, что новая порция видеороликов обоих кандидатов и новая серия их блиц-визитов в Штаты, которые, казалось бы, у них в кармане, свидетельствуют о том, что сами кандидаты сомневаются в успехе. Так, Аксельрод поклялся своими усами, что у Обамы прочные позиции в ключевых штатах Миннесота, Мичиган и Пенсильвания. Тем временем все представители республиканского лагеря имеют имеющие отношение к опросам в колеблющихся штатах, повторяют, что полученные ими цифры в корне отличаются от результатов опросов, проводимых демократами и СМИ, и что эти данные свидетельствуют о значительном преимуществе Ромни. По их данным, респонденты невысоко оценивают деятельность Обамы на посту президента. Тем временем оба претендента на президентское кресло вступили в последнюю избирательную пятидневку. Сразу после посещения израненного ураганом штата Нью-Джерси, Барак Обама начал тур по четырем штатам с неопределившимся электоратом. Выступив в четверг в Висконсине, он призвал американцев объединиться перед лицом стихии, невзирая на партийные предпочтения. Президент добавил, что его оппонент Митт Ромни сполна использует свой талант коммивояжера, выставляя в выгодном свете старые, неоправдавшие себя подходы в управлении страной и выдавая их за обещаемые им перемены. Вернуть больше влияния крупнейшим банкам – это не перемены. Оставить миллионы людей без медицинской страховки – это не перемены. Новое 5-миллиардное сокращение налогов в пользу богатых – это не перемены. Перевод системы государственного медобслуживания пенсионеров на ваучерную основу – это такие перемены, которые нам не нужны. Затем Обама направился в штат Невада. Далее в его маршруте – Колорадо и Огайо. В свою очередь, Митт Ромни сделал 3 остановки в колеблющейся Виргинии. Он употребил свой сильнейший козырь – экономику, которая при Обаме продолжает оставаться вялой. Я знаю, что люди Обамы скандируют речевки «Еще 4 года». Наш же лозунг звучит так – «Еще 5 дней». Самым важным штатом для обоих кандидатов остается Огайо. Аналитики сходятся в том, что без победы в этом штате Митт Ромни практически теряет шансы на победу. Из 15 самых свежих опросов, проведенных в Огайо различными организациями, 13 указывают на лидерство Обамы. Эксперты не исключают, что за оставшиеся до выборов дни Ромни может догнать лидера.
Это был Алан Давыдов. В четверг, через 3 дня после удара урагана Сэнди по Атлантическому побережью США, его последствия все еще ощущали миллионы американцев. Слово Владимиру Морозову.
В четверг, 1 ноября, в зонах бедствия без электричества оставались еще более 4 миллионов домов. В городе Хобокен, штат Нью-Джерси, около 20 тысяч людей блокированы наводнением в своих домах, и команды Национальной гвардии доставляют им пищу и воду. Движение поездов метро в Манхэттен кое-где частично наладилось, но на его полное восстановление уйдет еще много дней. Часть города ниже 34-й улицы остается без электричества, однако расположенные севернее бродвейские театры открылись уже в среду. Частично возобновилась работа городских аэропортов. Очистные и восстановительные работы затрудняет нехватка бензина. Часть заправочных станций повреждена, на других нет электроэнергии, к третьим не могут подъехать бензовозы. В Нью-Джерси очереди на заправку кое-где растянулись на 2-3 километра. «Что делать, — говорит хозяйка бордовой Мазды Лиз Блаудвуд, — или нам с дочерью сидеть дома, где не работает отопление, или тут в теплой машине в ожидании, когда подойдет очередь. По ведущим в Манхэттен мостам полиция не пропускает машины, в которых менее 3 человек. Мера введена для экономии бензина. Вода, поднявшаяся в бруклинском районе Кони-Айленд почти на 2 метра, еще не спала, когда грабители уже проникли в полузатопленные магазины на авеню Мермейд. Начальник городской полиции Рэй Келли сообщил в четверг, 1 ноября, об аресте 18 грабителей, которые выносили товар из супермаркета Key Food в районе Кони-Айленд. Ранее телеканал CBS рассказал об аресте 15 человек, грабивших частные дома в нью-йоркском районе Рокавейс. Точное число задержанных пока неизвестно. На этом фоне отрадно видеть то, о чем рассказала жительница Нью-Йорка. Кое-где затопившая магазины вода просто выносила оттуда разные товары. В Нижнем Манхэттене один парень на моих глазах подбирал выплывающие коробки и швырял их обратно в магазин через разбитую витрину. Однако делать ставку на таких людей не приходится. Более 1000 национальных гвардейцев действуют в Нью-Йорке и на его окраинах. Но президент района Бруклин Марти Марковиц считает, что этого недостаточно, и местная полиция отчаянно нуждается в подкреплении. Он обратился к губернатору штата Нью-Йорк с просьбой помочь пресечь волну преступности, захлестнувшую Южный Бруклин.
Рассказывал Владимир Морозов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Темы свободы». Возвращаемся к российским новостям. Московская тема. С 1 ноября парковка в центре Москвы в районе улиц Петровка и Каретный ряд стала платной. Занять парковочное место на 1 час стоит 50 рублей. Штраф за неоплаченную парковку – 2500 рублей. Главная цель эксперимента, который продлится до весны следующего года – разгрузить движение в центре столицы. Если эксперимент признают успешным, то платные парковки появятся и в других районах центрального округа Москвы. Однако в первый же день жаловаться на новую систему стали и автомобилисты, и местные жители. Михаил Соленков выяснял подробности.
Автомобилисты жалуются на проблемы с оплатой парковки и опасаются штрафов. Люди говорят, что в районе Петровки и прилегающих улиц, где проводится эксперимент, мало паркоматов, не все они исправно работают, а оплатить через СМС парковку не всегда удается. Автовладелец Олег в целом инициативу мэрии поддерживает, но его беспокоит, как дальше будут действовать московские власти.
Ну, может быть, она и положительна, просто я не понимаю, работает ли она.
По идее, вы поставили машину, уже должны оплатить парковку.
Я собирался это сделать.
И вы знаете, где паркомат?
Нет, написано, что я должен отправить СМС, это меня как раз и смущает.
Как автомобилист, как человек, который ездит в центр, вы, в принципе, поддерживаете такую идею? Вот с электронными табло, сколько мест есть парковочных, с платной парковкой?
Ну, можно сказать, в любом случае машину нужно где-то парковать. Если это будет эффективно, то, конечно, да, потому что другого выхода пока нет. Если же это будет опять все друг на друге, и все это непонятно как и что, еще важно, куда эти деньги пойдут для меня, на самом деле. Потому что если это действительно на какое-то дело важное, да, если действительно будет проще парковаться, если вдруг они начнут строить подземные парковки в центре, то, наверное, да. А если же это опять неизвестно что и как, и все останется так же, то тогда и смысла в этом не вижу.
Местные жители, представители московских властей, еще до начала эксперимента с вводом платформы, платной парковки высказывали свое возмущение. Инициативная группа сейчас готовит письмо президенту, жалобу в прокуратуру и собирает подписи под обращением с требованием остановить эксперимент. Дело в том, что с 8 часов утра и до 20:00 жители центра за парковочное место должны платить, как все, 50 рублей в час. Лишь в вечернее и ночное время для них парковка бесплатна. Жители центрального округа возмущает и то, что с ними никто не обсуждал этот проект. Владелец квартиры на Петровке Сергей сам пытался связаться с представителями мэрии. Говорит, безуспешно.
Я должен платить 18 тысяч или 36 тысяч рублей за то, что я здесь живу. И за то, что я пользуюсь вот куском этой территории. Три раза звонил по этому телефону, он все время занят. По часу звонил, по два звонил. Все равно у нас ответа нет.
В принципе, вам эта мера как платная парковка в центре Москвы? Вы против или вы за?
Я против.
Нескольким жителям экспериментального района встретиться удалось с руководителем дорожно-транспортного департамента Москвы Максимом Лексутовым. Чиновник выслушал жалобы и заявил: постановление правительства принято, полномочий его отменять у меня нет. По итогам реализации пилотного проекта ваши замечания будут учтены. Конец цитаты. Лексутов напомнил гражданам, что есть такое понятие, как «стоимость владения машиной». В ответ протестующие заявили, что будут митинговать. Власти отвечают недовольным, что в мировой практике плата за парковку автомобиля является самым эффективным инструментом регулирования транспортных потоков. Предлагается три способа оплаты. Первый – через паркомат, количество которых в экспериментальном районе планируется увеличить. Второй способ – отправить СМС с номером парковки и автомобиля. Третий вариант – оплата через интернет. Контролировать оплату парковки будут мобильные комплексы фото- и видеофиксации. Если на дороге будет замечена машина, которой нет в базе оплативших парковку, автоматом выписывается штраф. Уведомление придет нарушителю по почте. Мы попросили оценить инициативу московских властей лидера движения автомобилистов России Виктора Похмелкина и сравнить ее с мировым опытом, на который ссылаются в мэрии.
Я считаю это решение московских властей противоправным. По двум основаниям. Во-первых, с моей точки зрения, нельзя устанавливать плату сегодня за то, что вчера было бесплатным. Нельзя без оснований ухудшать положение людей. Если бы одновременно с этим предоставлялись какие-то дополнительные услуги, ну, скажем, обеспечение сохранности автомобилей и принятие на себя ответственности за повреждения или их угон, тогда это можно было бы как-то оправдать. А просто так, это произвол. И второе, установлен штраф за неоплату парковки 2500 рублей. Тем самым московские власти явно превысили свои полномочия, потому что, во-первых, штраф может устанавливаться по закону только за нарушение правил стоянки или остановки транспортных средств, а здесь эти правила не нарушены, раз парковка предоставлена. И, во-вторых, это прерогатива федеральной власти, а не региональной. Не случайно прокуратура уже готовит протест По этому поводу и я этот протест горячо поддерживаю.
Московские власти ссылаются на мировой опыт. В частности, вот говорят, что плата за парковку автомобиля является самым эффективным инструментом регулирования транспортных потоков.
Во-первых, мы не достигли еще того уровня автомобилизации, чтобы там не сравнивали. Москва пока не самый насыщенный автомобилями город. Просто безобразие и дезорганизации много, это во-первых. Во-вторых, зачем же перенимать плохой опыт? В целом, в ряде стран, так сказать, платная парковка одновременно связана и с предоставлением услуг. В других крупных городах изначально подавляющее большинство парковок все-таки в зарубежных странах – это парковки подземные или наземные. А это, следовательно, шлагбаум, это, следовательно, охрана. То есть, я понимаю, по крайней мере, я плачу за то, что моя машина будет в сохранности.
В мэрии заявляют, что если эксперимент будет признан удачным, то в 2013 году полностью платной станет парковка внутри бульварного кольца. Еще через год в пределах Садового кольца, а в 2015 в пределах третьего транспортного. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы, которая с каждым годом становится все более актуальной для российских мегаполисов. Мы попросили нашего корреспондента в Иркутске, Екатерину Вертинскую, спросить прохожих на улицах этого города, можно ли решить транспортные проблемы увеличением платы за парковку.
Ну вот, на мой взгляд, конечно, просто увеличением платы за парковку не снимет этой проблемы, а вот как одна из мер в комплексе вот таких мероприятий по ограничению движения в центре, я думаю, это будет эффективно, потому что если мы увеличим плату за парковку, наш российский народ, вы же сами понимаете, будет просто ставить машины в другие места, на тротуары и так далее. И здесь, конечно, должно работать все в комплексе, тогда и усиление работы транспортной милиции, то есть ГИБДД должно быть вместе с этим мероприятием, и различные другие действия по ограничению должно быть вместе. А просто увеличение платы, мне кажется, конечно, нет.
В больших городах транспортную проблему решать надо не увеличением платы за парковку, а увеличением количества парковочных мест и вынесением основных дорог, по которым едет основной поток машин, за пределы города. То есть они должны обходить вокруг города как-то, то есть не мешая в центре города основному движению.
Я глубоко убежден, что не решить данную проблему увеличением платы за парковку, поскольку проблема-то, в общем-то, не в парковке, скорее всего, да, а проблема в узких дорогах, в отсутствии правильных разъездов, может быть, разветвлений вот этих вот дорог.
Одним таким шагом это сделать нельзя. Проблему не решить. Надо делать целый комплекс каких-то решений. Наши нервные люди станут еще нервничать по этому поводу и бросать машины не в положенных местах. И потом они будут спорить с какими-то уже сотрудниками служб о том, почему они это сделали. Ну, то есть, это нервозность в стране только еще больше увеличит.
Считаю, что эту проблему этим не решишь, все равно будут пробки. Потому что надо, видимо, по всей вероятности расширять дороги, увеличивать, да, проходимость больше будет.
А при чем здесь парковка и транспортная проблема? Я не вижу связи между этими двумя: плата за парковку и транспортные проблемы. Транспортных проблем очень много. Одним увеличением платы за парковку их просто не решить.
Так иркутяне отвечали на вопрос, можно ли решить транспортные проблемы больших городов увеличением платы за парковку. Екатерина Вертинская для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В завершении программы «Темы свободы о культуре». В Москве в Государственном историческом музее открылась выставка «Меч и златник». Это результат сотрудничества 10 музеев России, Белоруссии и Украины, а также ученых из нескольких академических институтов. Проект посвящен событиям более чем тысячелетней давности, начальным этапам становления российского государства. Собранные сейчас в одном зале экспонаты обладают столь исключительной ценностью, что каждый мог бы экспонироваться в формате выставки одного предмета. В историческом музее побывала обозреватель радио «Свобода» Лиля Пальвелева.
Оставим в покое почти мифических варягов, упомянутых летописцем в 862 году. Не так важно, существовали ли в действительности Рюрик с братьями Синеусом и Трувором. Вроде бы с их призвания на Русь и сложилась здесь государственность. Вроде бы с тех пор прошло равнёхонько 1150 лет, – этот патриотически окрашенный юбилей не без помпы отмечается в России. Главное, что согласно археологическим и архивным материалам, в IX веке на восточнославянских территориях действительно возникли приметы упорядоченной жизни. Ее символы – златник, то есть самая первая золотая монета древнерусской чеканки, и меч дружинника. Даже по сохранившимся фрагментам какой-нибудь массивной ручки, куску лезвия, можно понять, какое это было грозное оружие. И не оно одно. В витринах полный арсенал. Ладный боевой топорик, наконечники стрел и копий. С помощью всего этого отвоевывались и удерживались территории. IX столетием устроители выставки не ограничились. Есть вещи более ранние, есть и поздние. О некоторых из них рассказывает один из авторов выставки «Меч и златник», старший научный сотрудник исторического музея Денис Журавлев.
Основная идея была показать эту вот историю русской государственности, раннюю часть этой истории. Естественно, даже в таком богатом собрании, как наше, каких-то вещей не хватает. То есть, например, приехали вещи из Киева, которые прекрасно показывали эпоху ранних славян, это знаменитый клад из Мартыновки. Дохристианский, в смысле, до эпохи христианизации Руси. Допустим, приехали вещи из Старой Ладоги, это первая столица русского, скажем так, государства. Это Эрмитаж и музей в Ладоге. Старые вещи из Новгорода, уникальные. Беларусь предоставила несколько абсолютно уникальных экспонатов. Вообще, эта выставка отличается тем, что на ней представлено рекордное количество уникальных экспонатов, даже, например, из фондов нашего музея. Даже, вот могу сказать, что такого количества книг не выставлялось вообще никогда. То есть здесь представлены самые шедевры древнерусской письменности. Вообще все, какие только существуют. Это и сборник Святослава, это Мстислава, Евангелие, это Кормчая. Кроме того, здесь есть изумительные греческие рукописи X века, целые вот Евангелия. То есть такого не было никогда.
Действительно, книги производят впечатление, в первую очередь за счет их декоративного убранства. Кроме того, они, что называется, иллюминированы, они с картинками, как конечно, мы сказали бы сейчас. Но как выставлять в музее книгу, которая предназначена для того, чтобы ее листать, смотреть, что на другой странице, что на другой стороне обложки? Как вы выбираете, на какой странице раскрыть ее в витрине?
Это, конечно, всегда очень сложная задача. И действительно выставляется какая-то одна страница, потому что такую книгу листать нельзя. Это национальная святыня российская, предположим, тот же самый сборник Святослава. Открывается на каком-то значимом месте, которое интересно показать публике по какой-то причине. Конечно, для того, чтобы листать, существуют специальные публикации, где люди могут все это прочитать.
Я на выставке увидела фрагмент очень странной, необычной скульптуры, где то, что осталось от какого-то чудовища, потому что это обломок, пожирает рыбы. Что это?
Это действительно абсолютно уникальная вещь. Это происходит из Херсонеса. Это наши коллеги, национальный заповедник Херсонес, Таврический город, из которого, собственно, на Русь пришло христианство. И вот в числе тех вещей, которые они привезли нам, вот это ножка столика такого вот специального. И это очень ранний христианский символ. Эта вещь датируется немножко более ранним временем, но просто мы его привлекли, ну, как бы так, для образа эпохи. Это 4-5 век, и, соответственно, изображение рыбы – это очень ранняя аллегория Христа. Здесь мы тоже вот это вот изображение видим. То есть это какой-то символ вот этих вот гонений на христианство, которое было в первые годы его существования. То есть считается, что это вот такая вот очень сложная аллегория, и это именно вот ранние вещи. То есть, конечно, такие вещи не могли уже существовать, предположим, в X веке, когда христианство было уже главенствующей религией, и Русь получила христианство от Византии через Херсонес.
И тогда уже более такие изощренные формы появились, иконы и так далее.
Ну, конечно, и вот, опять же, на выставке представлены очень интересные византийские иконы, керамические иконы из Византии, из никомедийских катакомб, которые еще в XIX веке попали к нам в музей. Там различные стеатитовые иконки, кресты, мощевики, колпионы и многое-многое другое. То есть это вот как бы уже такая эпоха развитого христианства.
Список участников, организаторов этой выставки просто огромен. Трудно было собрать их всех, трудно было заручиться согласием на их участие.
Конечно, как всегда, трудно собрать большой, тем более интернациональный коллектив, сложно привести вещи, но в этот раз как-то получилось очень удачно, и все наши коллеги и из Украины, и из Белоруссии, и из многих городов России как-то так откликнулись, и, в общем, мы получили практически все вещи, которые хотели.
Сообщает Денис Журавлев. Вместе с роскошными экспонатами на выставке показывают новгородские берестяные грамоты. Для исторического знания они представляют не меньшую, а может и большую ценность. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Программу «Темы свободы» подготовил и провел Марк Крутов, продюсер Марк Штильман. Всего вам доброго.
Это уникальная запись 1910 года оперы «Лысенко» Наталка Полтавка. Авторская и фольклорная в опере «Лысенко».
Вот Наталки Полтавки нет ни одной авторской мелодии.
Слушайте нас в субботу в 7 вечера и в воскресенье в 1:18.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9515 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».